Один из известных подвижников добротолюбия, Илья Пресвитер, так говорил: «Кто не с вниманием молится, а рассеивается в молитве, то из такого человека бесы посмешище делают». Как только молиться, внимание моментально рассеивается. Так вот, задача-то в чем состоит? Не в том, чтобы будто бы мы сразу можем начать сосредоточенно внимательно молиться. Это требует упражнения. Недаром все наши отцы говорят, нужно упражняться в молитве. Услышите? Прям слово-то какое. Прям как к спортсменам. Буквально как к спортсменам. Кстати, греческое слово «аскео», которое у нас переводится как «подвизаюсь», отсюда подвижник. Компьютер переведет спокойно, скажет спортсмен. Слово-то одно. Можно перевести и как спортсмен, и как подвижник. Спортсмен, только смотря в каком виде спорта. Можно руками-ногами, а можно душой, умом. Так вот, оказывается, что посмешищем является тот человек, который привыкает уже произносить, нисколько не думая о внимании и нисколько даже не настраивая себя на то, чтобы действительно, ах, Царю Небесный, утешителю души истины, приди, селися вны, очисти ны. Вы слышите, как, ой, как трудно держать внимание, батюшки мои, ой-ой, а так сразу тра-та-та, и все в порядке. Так вот, видите, оказывается, какое серьезное дело. Потому что из этого невнимания в молитве проистекают очень неприятные вещи и часто гибельные. Первое и самое главное гибельное следствие невнимательного отношения, что я же читаю молитву, понятно вам? Я совершаю правила, понятно? Вам понятно? Мне понятно. Я читаю, я знаю. Все-таки я кто? Так невольно вспоминаются слова святителя Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Не так, как вот они там, знаете, вот там, они там. Я-то не такой. И забыли об одной из главнейших мыслей христианства, о том, что в тот момент, в том состоянии, когда я вижу себя лучше других, значит, я уже хуже всех. Потому что нет ничего худшего состояния в человеке, как вот это мнение о себе. Я все-таки православный. Слава тебе, Господи! А там эти кто? Вы слышите, ужас-то какой! А первый в рай кто вошел? Бандит. Не архиереи, не священники, не богословы, не фарисеи, книжники эти, законники. Уж кажется, кто бы, прав, Господь бы должен был бы показать. Вот, смотрите, кто исполняет весь закон Божий, все вычитывает, все делает, даже свечки через левое плечо не передает, а через правое только. Никого не отметил Господь Евангелие. Промыслительно, вы слышите, промыслительно указал, кто же спасается, тот, оказывается, который своими грехами, я не знаю, что только наделал, руки по локоть, может быть, в крови. Что он сделал доброго, скажите? Ничего. Но пришло осознание. И понял, что сами страдания его, этот крест, это не случайность. И вовсе не потому, что вот его схватили там, или эти злодеи люди, которые решили его помучить за его преступление, а что Бог дал ему этот крест. Представьте себе, и он что сказал? Достойное по делам нашим. О, наука! Вот вам преступник, вот вам бандит, негодяй. И вдруг что сказал? Причем что терпел-то? Не какие-нибудь наши скорбишки, о чем мы ахаем и часто плачем, а и что мне делать? Из-за какой-нибудь даже чепухи, а тут прибит гвоздями, когда каждый вздох – это пытка на гвоздях потянуться. И вдруг такое сказать: достойное по делам нашим получили. Вот что он сделал. Это первое, что он сделал. Это такая наука, которая, ой-ой-ой, если бы христиане этому поучились бы, да чего ж бы изменилась бы жизнь бы наша, если мы во всех наших скорбях, неприятностях, болезнях, страданиях вдруг бы сказали: Господи, достойное по делам моим. Нет никакого сомнения, что переживал этот правый разбойник после того, как это сказал. И что потом прибавил? Он понимал, кто он и чего он достоин. Чего? Ада. И поэтому у него даже мысли не возникало о том, чтобы у него какое-то, может быть, другое место. Поэтому обратился только: Господи, Ты меня помяни там, во Царстве Твоем. А мне кажется, я все-таки хоть где-нибудь, ну, в тихом раю, ну, в маленьком где-нибудь, в самом последнем месте, под каким-нибудь цветочком, кусточком, ну, все-таки я же православный, все-таки в раю буду, в раю буду. Вот те доказательства, что ты не будешь там. До тех пор, пока ты считаешь себя достойным. У святых отцов так много по этому поводу написано. Как много они об этом говорят. Как много они говорят о чем? О том, что вот это внешняя наша христианская жизнь, так называемое воцерковленное, воцерковление. То есть мы ходим в храм, соблюдаем какие-то правила, посещаем богослужение, исповедуемся, причащаемся, записки посылаем, молебны, панихиды служим, посты соблюдаем, кажется. Ну, пьяница, говорят, в доску пьян. Мы в доску прям православные. А что говорят святые? Он в Арсенофе Великий, например, что пишет: пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Оказывается, есть какое-то внешнее, пост – это воздержание, есть какое-то внешнее понуждение себя, а есть еще какое-то внутреннее. Вот оказывается, что происходит в человеке. Что такое внутреннее? Внутреннее – это наше внимание к заповедям Евангелия. Что такое внешнее? Это наше исполнение церковных предписаний. То и другое нужно? Ну да, ну конечно. Исполнение церковных послушаний, предписаний, оно дисциплинирует нашу душу. Оно может помочь нам. Может помочь. А вы знаете, оказывается, какая опасность? Если человек при этом не думает о самом главном, об исполнении заповеди Евангелия, то в таком случае вот эта внешняя церковность, внешняя христианская жизнь может привести человека к ужаснейшему состоянию. Пост или внешнее вот это делание церковное без внутреннего приводит человека к самомнению, о чем вот мы сказали, к самомнению, к мысли о том, что я уже все-таки не такой, как прочие. А вместе с ним в человеке поселяются, если хотите, и все прочие страсти. Вы обратили внимание, что в Евангелии Господь ни разу не сказал «Горе вам, воры!» Ни разу не сказал. Странное дело. «Горе вам, даже блудники!» «Убийцы!» А посмотрите непрерывно, о чем говорит. Горе вам, фарисеи, лицемеры, гробы окрашенные, которые снаружи все кажутся все чуть ли не святые и неправедные, а внутри наполнены всеми страстями человеческими. Вы знаете, вот это вот положение о том, что является главным и первичным, а что вторичным и подсобным, это чрезвычайно важное положение. Главное – это заповеди Евангелия. А заповеди к чему сводятся? Относись к другому человеку так, как ты хочешь относиться, чтобы к тебе. Не делай другому ничего дурного, что не хочешь себе. Но это дальше святые отцы как великолепно раскрывают это положение в отношении других вещей. Ну, если я завидую другому, ну, скажите, так как я чувствую себя по отношению к этому человеку? Уже отрицательно. Так а ты хочешь, чтобы тебе тоже или нет? Когда я осуждаю другого, о чем идет речь? Об очень простом. Знаете, о чем? Когда я осуждаю другого. Я бы такого не сделал. Слышите, насколько я хорош? Я бы такого не сделал. Смотрите, что делает он, она. То есть, я что хочу сказать? Я такого. Слышите, я насколько лучше? Вот беда. Вы знаете, в связи с этим хочется сказать, что гордости мы как-то все, может быть, не очень замечаем. Еще другие страсти – да. А вот здесь-то, в самом факте осуждения, и открывается как раз, что во мне сидит. Недаром Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Верно, мы не знаем, в каком состоянии другой человек находится, как он воспитывался, в какой обстановке, что у него вообще в данном случае на душе. Поэтому ни в коем случае это нельзя. Нельзя этого делать. Но самое интересное, что через это осуждение, да, я показываю себе, другим не важно, я убеждаюсь, Боже мой, оказывается, что ж во мне сидит, а я и не видел. Ну, тщеславие вижу, а гордость? А какая гордость? Вот она налицо. Смотрите, а я бы такого не сделал. Вот видите, христианская жизнь, оказывается, заключается не просто вот во внешней церковной жизни. Она нужна нам постольку лишь, поскольку помогает исполнению заповедей. Если внешняя церковная жизнь не помогает исполнению заповедей, то она становится убийством для человека. Святитель Игнатий Брянчанинов об этом ой как предупреждает. Смотрите, как предупреждают святые отцы об этих вещах. Вот, например, что пишет святитель Игнатий. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, вот этим духовным, более вреден, нежели полезен. Вот вы скажите, вот сейчас скажи кто-нибудь такое, скажет, ну это я не знаю вообще, что он с ума сошел, это что, телесный подвиг, как это более вреден? Это же необходимо. При каком условии? Не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Почему? Объясняет. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. И перечисляет тщеславие, ну, конечно, видите, я-то. Каждый круглый год хожу в церковь. Правда, как ни приду, все Христос воскресе почему-то поют. Но это ничего. Я шучу, конечно. Необыкновенное усиление душевных страстей, тщеславие, лицемерие. Обязательно начинает человек лицемерить. Надо же показать себя все-таки православным. Лукавство, гордыни, ненависть, зависти, самомнение. О, как пишет великий святитель, великий наставник нашей духовной жизни. Но в то же время он предупреждает и говорит, оставление телесных подвигов делает человека подобным скотам. Ну, когда он ничего не воздерживается ни в чем. Ну, действительно, как скотина. Она же не знает никакого воздержания. Правда, понятно? Понятно. Но что он дальше пишет? Что он дальше пишет? Излишество их, то есть, когда человек берет на себя то, что не свойственно его, например, образу жизни, характеру деятельности, его трудам, излишество их делает человека подобным бесам, способствуя расположению к усилению душевных страстей, ну, то есть самомнению. Понятно. Понятно. Посмотрите, оказывается, как важно святоотеческое правило, которое как гласит, все без меры от дьявола. И высшие из добродетелей нашей жизни – это рассуждение, рассудительность. Во всякой ситуации, в каждом деле и в целом, как важно рассуждение, но рассуждение основанное, конечно, не на своем глупом разуме, а основанное рассуждение на Евангелии и учении святых отцов. Вот, кстати, между прочим, Игнатий Брянчанинов открывает очень интересный закон духовной жизни. Может быть, он для многих будет тоже интересен, потому что открывает действительно просто нечто замечательное. Я вам зачитаю, и вы посмотрите, что он пишет. Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Некоторые. Страсти. Но являются причиной и началом для других страстей, для другого уровня, худшего. И вот он пишет, какие же это некоторые страсти, которые являются началом и причиной. Перечисляет таковые объедения, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, неверие. Ну, если попытаться так кратко сказать, то начальными, видимо, страстями он называет, по-видимому, то, о чем так коротко и ясно сказал преподобный Авва Дорофей, что началом всех страстей являются три главные, и он перечисляет студентами я говорю, 3СС. Что это такое? Они отвечают, славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Правильно. Верно. Вот эти вот три страсти, они действительно они присущи прям нашей вот этой вот падшей природе. И вот Игнатий Брянчинов говорит, вот эти страсти, если не бороться с ними, то тогда они порождают еще более худшее. Что же это худшее? Перечисляет, он прямо пишет. Последствия этих первых страстей. Сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, гордость, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей, начальных, вот этих первых, 3С. Последствия их будут уничтожаться сами собой. Знаете, это же просто потрясающий закон. Некоторые жалуются. Я не могу избавиться от зависти. Не могу. Не могу избавиться от гнева. Не знают этого закона. А если бы они знали, посмотрели бы на себя и сказали, понятно, почему не могу избавиться. Потому что люблю роскошь, люблю развлечения, люблю негу, люблю свое чрево. И после этого я еще хочу избавиться от зависти. Голубчик, ты что? Как это такое? Выйти на мороз и сказать, не могу избавиться от холода. Так ты оденься. Одно порождает другое. Посмотрите, какой закон. Ведь его мало кто знает. И о нем почему-то ничего не говорят. Просто странно даже. А это же просто необходимо знать каждому человеку. Потому что вот эти последующие страсти, которые он перечисляет, вот этой зависти, гордости, гнев, памятозлобие, это же мучительные вещи, действительно. И многие не знают, как просто, что делать и как быть. Забывают, что оказывается, если не будешь бороться с первыми, то ничего не сделаешь с другими. А мы часто пытаемся что? Что постричь верхи, да, не завидуй. Как один прислал письмо и говорит, вот я спрашиваю там опытных людей, как не могу вот выпить, пью, не могу, боюсь, стану алкоголиком. А мне говорят, ну так что ты, ну не пей и все. Замечательно. Как мне бороться с пьянством, не пей и все. Но ведь нельзя же забывать, что мы можем часто пытаться стричь вершки и поливать корешки изо всей мочи. И тогда эти вершки еще больше распушаются и дают ростков. Вот какие интересные законы, оказывается, есть в духовной жизни. Незнание их часто приводит человека действительно в уныние, а иногда буквально отчаяние, особенно того человека, который действительно хотел бы, все-таки хотел бы хоть немножечко ощутить себе христианство. Ощутить. Однажды на лекции одна женщина встает и говорит, и называет там, я вот несколько десятков лет, ну, всю жизнь, хожу в храм, а я какая была, такой и остаюсь. Вы знаете, я даже подскочил. Говорю, спасибо вам огромное. Вы сказали то, о чем все молчат. Всю жизнь в храм ходим и, кажется, все делаем. А каким я был, таким остался. Каким? Не тронь меня. А то так обсыплю, что не обрадуетесь. каким был, таким и остаемся. Всю жизнь хожу в храм. Что же дает христианство? Что это за религия? Что-то обещают какое-то, не знаю что. В чем причина? Причина в чем? Если говорить уже так по существу, то первая и главная причина – то, с чем мы начали встречу. Совершенно перестали молиться. Мы православные. Да, нет, мы молимся, вот когда если какая-то случится беда, ой, тут, знаете, не только я буду молиться, я напишу 1000 записок и по монастырям, и не знаю куда, и побегу ко всем, пока не кольнет меня. Вот приходится говорить с великим сожалением. Вот множество людей идут к каким-нибудь там святыням, к чертворным иконам, к мощам. Так, о чем молятся? Возьмите диктофончик, спросите, о чем молятся? Вы что, думаете, кто-нибудь молится преподобнику отче Серафиме, избавь меня от зависти? Да ну вы что? Вы что? Да какой же православный молится, избави меня, преподобный отче, от зависти? Он молится, у меня печень болит, у меня муж гуляет, у меня брат пьет, мне дочку надо в институт устроить. А вдруг, что молиться, избави меня от зависти? Да вы что? Вы представьте себе, язычники. Да, что язычники только делали, чтобы избавиться от бед, от гнева богов. Знаете, был такой идол, огромный медный идол, куда женщины даже кидали в раскаленную пасть младенца своего в жертву, лишь бы только избавиться от чего-то и получить что-то. И вот теперь мы, православные, которые знаем, что Христос сказал, что Царство Мое не от мира сего, о чем пишет апостол Павел, что не имеем здесь пребывающего града, города, но грядущего взыскуем. Мы, которые слышим, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, И, оказывается, чего ищем? Ой, вы знаете, эта икона помогла мне. Икона помогла мне. Даже до этого доходит. Ладно, уж хоть Божья Матерь сказать. Это уж ничего, ладно. Да. Опять в чем? Скажу, верно, Господь может помочь. При каком условии? При каком условии? Когда он видит, что наше главное – это обращение «Господи, помилуй!». Когда главное – это покаяние, когда главное – это стремление к Царству Божию, тогда да, сам Господь сказал, научил даже, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Но как? Как просить при этом? Господи, просить так, как обращался сам Господь Иисус Христос. Перед видя все эти жуткие страдания, вы только подумайте только, и сказать такие слова, впрочем, не моя, но твоя воля да будет. Кто хочет что-то получить, Господь знает наши нужды, знает наши скорби. Кто действительно хочет получить, тот должен показать веру Богу. Господи, я верю, что ты любовь, что ты премудрость, и что ты делаешь самое лучшее для меня или для нас. Да будет воля твоя. Поэтому святые решительно настаивают на том, что ни в коем случае никогда нельзя с усилием просить что-либо, что-либо у Бога. Ничего нельзя просить с усилием, настойчиво, потому что эта настойчивость свидетельствует о чем? Разве непонятно? Господь, да будет моя воля, а не твоя. Ты, Господь, там высоко сидишь и не понимаешь, что у меня вот такое. Вот так же надо, Господи. Мы Богу командовать собираемся и потом хотим что-то получить. Ай-яй-яй, бедные люди. Недавно я как-то прочитал слова современных монахов Афонского монастыря Кутлумуш. Там, вы знаете, 20 монастырей на Афоне. Да. И вот монахи этого монастыря в связи с обострением, знаете, там мысли о том, что приближаются там времена Антихриста, и что будет, эти толкования апокалипсиса, они сочли нужным прямо заявить, что те, которые ищут пророчеств, ищут предсказаний, показывают тем самым свое неверие, поскольку ищут этого, и Бог отвращается от таковых. Верующий человек, что значит? Он знает, что все происходит в нашей жизни по воле Божией. Воле какой? Бога, который есть любовь и премудрость. Поэтому верующий человек говорит: «Господи, да будет воля Твоя! Ты, Господи, видишь, что я хотел бы! Ты видишь, о чем я страдаю! Ты знаешь что? Но я верю, что Ты, Господи, сделаешь так, как мне будет наиболее полезно, а не так, как мне кажется и хочется». Так вот, первое, что мешает христианам стать христианами. Первое – полное неумение молиться. Молитва или только о земных вещах, или никакой молитвы, а просто произнесение слов молитвы. Причем вот это последнее – это настолько опасная вещь, что просто трудно даже выразить словами, потому что человек привыкает к этому. Вы знаете, какая просто беда? Просто привыкает к этому. Вот приходится иногда убеждаться даже в таком очень хорошем обществе, не скажу каком, ни за что не скажу. Даже если вы что угодно будете делать, не скажу. Хорошее общество, христианнейшее общество. Молитва перед столом. Отче наш, если на себя досвидеться, им добрый царь, это будет только вам. Закончилась трапеза. Благодарим тебя, Христи Боже, наших христианин, тем, кто благ, благ. Слушай, простите, а вы кому читали молитву? Часами можно сидеть за столом, как только касается прочитать 20-30 секунд молитву, это уже невозможно. Надо быстрее, быстрее, быстрее. И знаете, как будто Богу просили, ну на тебе уж, коль положено. Ужас какой! Кажется, здесь несколько секунд. Возьми себя в руки, обратись к Богу так, как нужно. Первое убийство, убийство потому, почему мы десятки лет, всю жизнь проводим, и какими были, такими остаемся, не получая никаких плодов, никаких результатов. Так мы не умеем молиться. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов настойчиво прям предупреждает, прям настойчиво. Такие фразы произносит, вы знаете, просто дуди удаешься. Вы знаете, какую фразу он произносит? Нужно начать учиться молитве. Учиться молиться. Это мне это начать? Это он христианам пишет. Надо начать учиться молиться. И вы знаете, такие золотые слова, они пролетают вон как ветер. Даже никто внимания не обращает на это. И остаемся бесплодными. И так всю жизнь. Так всю жизнь. Кажется, все делаем. Знаете, как часы завели, и стрелки вращаются. Так и мы вступили в эту церковную сферу, церковь. И все тут и вращаемся. Все как? Как положено. А в чем результатов нет? Первое. Оказывается, забыли, что молитва, в которой нет молитвы, это не молитва, как пишет святитель Игнатий, а оскорбление Бога. А преподобный Илья Пресвитер говорит, такой человек является посмешищем для бесов. Что больше нравится, интересно? Вот, оказывается, причина, по которой мы можем провести всю жизнь в церкви, церковные люди. И никто не скажет, что не церковные. А результат – все страсти так и живы. Все. Что спасло разбойника? Осознание своего недостоинства. Осознание недостоинства. Раз. Смирение поразительное. Ты меня помяни, Господи, я там никогда не буду. Вот это вот осознание, что мы действительно недостойны мы ничего. Не только недостойны, а ничего не можем даже доброго сделать. Это крайне необходимое положение. Вы можете представить, что, например, вот такой великий святой, как Макарий египетский, Макарий Великий, которого современники называли, вы послушайте только, называли, за его удивительное человеколюбие и за святость жизни, называли земным богом. И как же этот земной бог молится? Скажу вам по секрету. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотворих благое пред тобою. Это утренняя молитва, которую каждый православный христианин бы должен знать. Это Макарий Великий. Никогда же сотвори их благое пред тобою. Вот, оказывается, чем измеряется духовное совершенство. Мы-то знаем, чем духовное совершенство. Чудеса есть? Пророчество есть? Предсказания есть? О, святой! Святой! По каким признакам судим? Прям язычники, настоящие язычники. Потому что вы не думаете, в язычестве, знаете, сколько чудес творили. Я надеюсь, что Библию как-то в руках немножечко если держали, то вспомните, как Моисей, когда творил чудеса перед лицом фараона, помните, он творил чудеса? И помните, что делали языческие жрецы египетские? Точно то же самое делали. Ну, кроме последнего чуда. Вы слышите? Нас это ничему не научает. Святые отцы как пишут, Кассиан Ревлинин пишет, чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни. Слышите? Более даже того, он пишет еще более страшные вещи. Даже такие, да, многие, говорит он, развращенные умом, вы послушайте только, преподобный Кассиан, многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, творят великие знамения и чудеса. Вы скажете, как это понять? Не будем рассуждать, только напомню случаи из Деяний апостольских, когда 7 сыновей какого-то первосвященника, то есть иудеи, иудеи, не христиане, именем Христа, которого проповедует Павел, то есть сами они не верили даже, а его именем, так, изгоняли бесов. Так вот, оказывается, для нас кто авторитет, кто святой, кому, у кого можно получить совет? Прозорливые и чудотворцы. А святые отцы наименьшее внимание придавали именно чудотворцам и прозорливым. И объясняли, почему. Говорили, что сами факты по себе чудо, чудо и прозрение сами по себе еще совсем не означают того, что у этого человека есть дар рассуждения. Руководителем является тот, кто имеет дар рассуждения, а не тот, кто творит чудеса и пророчествует. Поэтому в древних монастырях часто ставили, выбирали руководителей совсем не тех, кто творил чудеса, а рассудительных. Ибо, говорили отцы, высшая добродетель – это добродетель рассуждения, без которой вообще нет добродетели. О, как интересно! Так вот, второе, почему у нас мы остаемся в том же захламленном положении. Во-первых, не молимся. Во-вторых, не о том молимся. В-третьих, обращаем внимание только на внешнюю церковную жизнь, то есть ведем себя как заведенные часы, а забыли о том, что задачей этой церковной жизни является борьба со страстями. Со страстями, то есть с какими? С осуждением, с завистью, с гневом, с неприязнью к людям и так далее. Вот что спасает человека или, напротив, оставляет его бесплодным. Почему и писали так, что телесный подвиг, то есть внешняя церковная жизнь, если при этом не обращено главное внимание на борьбу со страстями, он не только бесплоден, а он тоже может даже стать причиной возбуждения и усиления душевных страстей. Почему? Понятно. Я же вижу, я церковный человек, вы слышите? А эти кто? Я же вижу, насколько я лучше. О, беда-то! Это уже совсем беда. Это совсем тогда беда. Почему Господь с такой силой и осуждал вот этих законников, которые, кажется, все исполняли скрупулезно, вплоть до того, что придут с торга, вымоют чаши, руки, я не знаю, все на свете. Осуждал и говорил, гробы окрашенные. Вот, оказывается, какие вещи. А в отношении вот таких вот руководителей, которые, может быть, часто могут, не знаю, сейчас есть такие, которые творят чудеса, может быть, есть. Но, по крайней мере, пророчествуют это многие. Это уже я знаю. Игнатий Брянчанинов писал, я вам зачитаю сейчас, послушайте, это очень полезно для нашего времени. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Доведают они, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом, он пишет, иноческом делании, послушании, суть ложные, что самый их образ, мысли, их разум, их знания – суть самообольщение и бесовская прелесть. Понятие прелести совсем исчезло почти. Все мы говорим только о нравственных вещах. Да, вы знаете, что такое нравственный человек? Не убивает, не грабит, не изменяет, исполняет законы, так, живет нормально, никому не мешает. Все. Нравственный человек. Вы ничего не можете сказать, никаких претензий. А вы попробуйте коснитесь человеку и скажите ему: ты дурак. Ах, я дурак! И тогда узнаете. Нравственность и духовность – это совсем разные вещи. Я думаю, что, может быть, даже и бесы какие-нибудь есть там нравственные, но исполненные гордыни. Разве нравственность наш спасает? Да, в языческих религиях, по крайней мере, таких, где высокие были учения, там нравственность превыше всего. Христианство говорит: нет, мерою смирения получает человек благодать Божия. Не нравственностью самой по себе, она необходима, конечно, но это совершенно недостаточно. Не заслугами, как это учит католическая церковь, да избавит Бог от этой гордой мысли, да избавит Бог от каких мнений о своих заслугах. Нет, только мерою осознания своей греховности, своего недостоинства, смирением может человек получить милость Божию. Святой Исаак Сирин писал: воздаяние, то есть, если хотите, ну, награды, что ли, Царство Божие, так? Воздаяние бывает не добродетели. Вы послушайте только, что он пишет, прям камнями побить сразу можно. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. Смирение-то рождается в трудах, а не просто так. И если не будет смирения, напрасны все труды и все добродетели. Как это важно знать, что если не будет смирения, то напрасны все труды, все добродетели. Я почему так об этом говорю? Целая, гигантская, так называемая церковь католическая, вся стоит на чем? На учении о заслугах. Заслуга. Человек приобретает заслуги. И я приобретаю заслуги. И уж потом вы ко мне на казенье подъедете с этими заслугами. Слышите, какое извращение христианства произошло? Но оно откуда произошло? Вы не думаете, что там какие-то злые люди это придумали? Нет. Вот это учение о заслугах, оно в нас сидит. Подал копейку нищему, Господи, лимончик, подавай. Я же подал, уже заслуга. Вы слышите? Все в нас сидит. Малое дело сделал человек, уже носик кверху. Вот до чего испорчены. До чего испорчены. Это страшное просто дело. Это опаснейшая вещь. Вот, кстати, по какой еще одна причина, по которой можно всю жизнь, кажется, быть в церкви, творить добрые дела, слышите? добрые дела и оказаться, Господи, не хочу и произносить даже, не дай Бог, чтоб бесом не оказаться с этими добрыми делами и со всей своей церковностью, если не видим своих грехов и не смиряемся. Как увидеть свои грехи? Как увидеть? Отвечает преподобный Симеон Новый Богослов. Понуждение себя к тщательному исполнению евангельских заповедей открывает человеку все его недостоинство. Евангелие говорит, не осуждай. Я не могу вообще не осуждать. Как сошлись, о чем еще говорить-то, правда же? Как всех осуждаем снизу доверху. Всех своих и соседей, и друзей, не знаю, уж начальство и говорить нечего там. Все. А Евангелие говорит, не осуждай. Ой, это что ж такое? Не завидуй. А как не завидовать? Не раздражаться, не гневаться. Да как это негодяй, все, что он творит только. Как это на него не разлиться? И так далее. Вот, оказывается, талон-то где я могу увидеть, кто я со всей своей церковностью, исполняя все, что предписывает церковь. А оказывается, человек, хочешь увидеть, кто ты, прими решение жить по евангельским заповедям, а не по человеческой просто морали. Я никого не убил, не ограбил, не изменил, и прям меня можно уже живьем канонизировать. Нравственный человек. Свечки ставлю в церковь. Хорош. Богу очень нужно это все. Тебе нужно. Чрезвычайно важное дело. Вот где открывается немножко христианство. Оказывается, только через понуждение, через решение жить по Евангелию, я начинаю открывать себя, свое болото. Оказывается, что у меня в душе творится-то? Я все время был уверен, что я очень хороший человек. А оказывается-то, Боже мой, не тронь, а то пойдет вонь. Так вот, оказывается, без смирения нет плода и не будет. Всю жизнь можно провести и ничего не получить. И даже еще более того, стать худшим, чем многие язычники. Те, хотя не знают Бога, и они как живут, так и живут. А тут, зная Евангелие, зная заповеди, да еще при этом мня о себе, это уже на 100 ступеней, на 1000 ступеней хуже любого язычника. Потому что худшего греха, чем самомнение, нет. Самомнение – это гордость. Сам сатана и есть эта гордость. Вот, оказывается, в каком положении, в какой ситуации мы находимся. Вот святые отцы призывают нас к чему? К тому, кстати, что очень хорошо сказал той фразой не кто-нибудь, не удивляйтесь, что сейчас назову имя, Достоевский. Знаете, у него фраза «Смирись, гордый человек». И можно добавить, и тогда будет тебе благо. Ну, хорошо, вы извините. Я хотел всего 5 минут говорить, но они почему-то растянулись настолько. Но наверняка у вас есть какие-то вопросы. Так что, пожалуйста, какие вопросы, можете воспользоваться.
Я попытаюсь, если смогу, ответить. Но вот пока видите, какой неожиданный вопрос. Впрочем, наверное, ожиданный. Тут спасутся ли младенцы, умершие некрещенными? Очень кстати, я понимаю, откуда вопрос. 14 июля был синод, и на этом синоде было определение. Теперь определение такого рода, что, наконец, в церкви нашей появился чин церковного погребения некрещенных младенцев. Очень многие переживали об этом. Знаете, умирает, родился и умер. Ну и мало ли по каким причинам, какое-то время там некрещенные, многие. И вот, наконец у нас принят вот чин церковного погребения некрещенных младенцев. Почему, скажете, церковного? Как же такое? Господь же сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вот взяли эти слова, а смысл-то их и не знают. Что Господь сказал о детях? Помните, когда дети хотели прийти к Нему, а ученики не допускали? Таковых есть Царство Небесное. Вы слышите? Царство Небесное таковых есть. А когда Господь сказал, что кто не родится от воды и духа, о ком идет речь? Вот ты, взрослый человек, ты должен выбирать мировоззрение. Веришь в Бога или не веришь в Бога? Признаешь Христа или не признаешь Христа? Если ты признаешь Христа, то почему ты не принимаешь тогда крещение? Вот о ком речь идет. А тут взять и на детей. Просто искушение какое-то. Господь сказал сам, таковых есть Царство Небесное. И вот сейчас, я что-то мешаю, или нет? Нет, да. Так вот, и поэтому вот сейчас, значит, наконец у нас есть чин погребения таковых младенцев, церковный чин. Естественно, что этот чин с чем сопряжен? С священным действием, это священник совершает, а не кто-нибудь. И естественно, конечно, если умирает младенец, то совершается это каким образом? Конечно, это его гробик, конечно, заносится в храм, естественно, и ставятся свечи, все, и поминается. Там этот специальный чин. В общем, все так, как положено при отпевании того, кто является христианином по своим родителям. Вы слышите? Ребенок по своим родителям принадлежит религии, если хотите. В данном случае, поскольку при этот чин ясно, кто приносит младенца, это православные, то этот чин совершается над младенцем и совершается, конечно, в храме Божьем. Так что, вы знаете, это очень приятная новость. Это очень приятная новость, потому что для многих матерей это просто избавление от таких страданий. Ну, вот так я могу сказать. Да, и спасутся, следовательно, дети спасутся ли? Сам вопрос меня удивляет. Спасутся ли младенцы, умершие некрещенные? Господь сказал, таковых есть Царство Небесное, а мы так, Господи, а не ошибаешься ли ты? Слышите? Мы уже Христу начинаем диктовать. Я удивлен просто таким, извините меня, что я так реагирую на вопрос, но действительно, Христу уже начинаем диктовать. Спасутся ли, Господи? Вот ты сказал, спасутся. А вот мы вот все-таки сомневаемся. Но хорошо. Так, пожалуйста, прошу вас, да.
У меня такой вопрос возник, на который отвечают разные священники по-разному. Можно ли причащаться в армянской церкви? Одни говорят, можно, другие говорят, нет, это не православно.
Хорошо.
Вот вопрос к вам.
Хорошо, да-да-да, хорошо, спасибо, да. Я отвечу, это ваш вопрос, это нередкий. Вы говорите, можно ли причащаться у армян, а армяне здесь тоже спрашивают, можно ли причащаться нам, у православных. Послушайте. Вы знаете, вот сейчас в школах ввели охрану. Знаете, да? Охрану. Да, знаете? Ну, охранник, и пройти в школу нужно вам, чтобы иметь вам билет, что ли, разрешение. Понятно. И вот приходит министр просвещения. Он спрашивает, а у вас пропуск есть? Нет, извините. Получите пропуск. Да я министр. Ну, очень хорошо, мы уважаем. Вы, может, лучше всех педагогов этой школы. У вас пропуска нет. К чему я это говорю? Существует правило. Правила существуют. Правила дорожного движения. Правила входа в различные учреждения. Например, на телевидение вы без пропуска не можете войти, хотя вы будете артистом всемирным, не знаю, каким угодно. Правила есть. Так вот и в данном случае, отвечаю теперь прямо на вопрос. Да, нельзя ни здесь представители армянской церкви причаститься у православных, не православным причаститься в армянской церкви, потому что это будет нарушение правил. То есть я не признаю дисциплины ни армянской церкви, ни своей. Потому что, а кто ж ты тогда такое? А тогда какому Христу ты хочешь причащаться, когда ты не признаешь? Я. Ах, я. Вот оно что. Для тебя правил не существует. Ну, попробуй ты вот на дороге. Скажи этому ДПС, который дежурит, я. Он вам сразу скажет, что такое я. Понятно? То есть существует правило. Это не дискриминация ни для кого, когда на дорогах правила, правда? Когда сдают на права. Это что, дискриминация? Если я не имею права, почему мне не разрешают ездить на машине? Это дискриминация, да? Скажут, да нет, просто вы должны получить эти права, и тогда, пожалуйста, езжайте. Я почему так настойчиво говорю? А то, знаете, да, просто обида. А почему нельзя? А мы верим во Христа и так далее. Ради Бога, пожалуйста, принимайте православие и причащайтесь. Переходите в армянскую церковь и причащайтесь. Но правила надо соблюдать. Хоть немножко, но смиряться-то надо. Всюду требуется исполнение правил. Вот так. Так, хорошо.
У меня такой вопрос, что меня смущает история вот Третьего Вселенского Собора и вот, ну, со святителем Кириллом Александрийским. Вот меня, я стала смущаться, когда слушала лекции, и там кто-то прям конкретно сказал, что он монофизитом был. Вот. Потому что у него такие сложные богословия очень, и на него опирается и православная церковь, и на него же опираются и, в общем, монофизиты. И вот как вообще ко всему этому относиться?
Матушка, не только на него, на само Евангелие опираются. И православные, и монофизиты, и католики, и протестанты всех направлений. Так что то, что опираются, это ничего тут удивительного нет. Потому что каждый хочет показать, что правоту своих убеждений. И поэтому ищет действительно те авторитеты, которые бы подтвердили их учение. Только и всего. Да вы говорите, Кирилл Александрийский. А Исаак Сирин? Так до сих пор это остается. Он же был в Сирии. Жил уже в 7 столетии. В это время, кажется, сирийская церковь была уже монофизитской. А мы говорим, святой Исаак Сирин. Вот в чем дело. Это, вы знаете, там есть такие вещи, которые знаете, здесь лучше не богословствовать. Вот. Но есть такие вещи. Исаак Сирин, например, если говорить о нем, то же самое, кстати, о Кирилле Александрийском, да, у них встречались мнения, встречались такие мнения, которые потом церковью не были приняты, у Кирилла Александрийского, например. То же самое у Исаака Сирина во второй его книге «О божественных тайнах». Он то же самое там, есть у него, встречаются такие вещи. Причины какие? Кирилл Александрийский, там разрабатывалось еще богословие. Вот. Еще это шел процесс становления. И во время этого становления высказывались разные мнения, пока, знаете, не пришли. Как вот мы обсуждаем какой-нибудь вопрос и говорим одно, другое, третье, здесь. И наконец, вот так. Вот так. Почему и собирались даже Вселенские соборы. Для того, чтобы сделать вывод окончательный. Вот в чем причина. Так что этим можете не смущаться нисколько, что у Кирилла Александрийского, тем более, что там есть такие фразы, которые могут пониматься по-разному. Вот в чем дело. А там одна природа Бога Слова воплощенного, например. Вот вам, пожалуйста, одна такая фраза. Что это значит, да. Вот, это же очень важно. Из контекста можно взять. На самом деле, это затем дальше, это объясняется вполне в православном смысле. Так не удивляйтесь этому. Вот так. Хорошо. Что еще? Ну да, вот я вот сказал, да, в отношении, да, вот пьянства, что говорят, что перестань. Да, пить и все. И брось. Да. Вы знаете, как человек достигает, спортсмен достигает такого уровня, что начинает занимать первые места в каких-то соревнованиях. Знаете, как достигает это? Ну, например, тяжелый атлет. Он начинает с какой-то гантельки, которая там весит 2, 3, 4 килограмма. Потом поднимает 150 килограмм. А начал с чего? Оказывается, достижения никогда не происходят сразу, а требуется постепенная работа. Если в отношении вот тех же вот пьянствующих, все зависит от того, в какой стадии у него это развито. Вы помните, знаете книгу преподобного Авва Дорофея, как он приучал своего ученика Досифея. Досифей – это был мощный такой воин, который привык есть изрядное количество. Вот он пришел в монастырь к Авве Дорофею. И что тот предложил? Сказал: Досифей, вот, ешь. Питание было очень простое. Главным образом хлеб, вода. Досифей, ешь. Ел. Сыт? Сыт. Хорошо. Прекрасно. Съел столько-то. Все. В следующий раз садятся. Досифей, вот теперь ты разрежь этот кусок, так, пополам. Другую половину еще разрежь пополам. Теперь вот четвертинку еще разрежь пополам. Это восьмая. И восьмую разрежь пополам. И вот теперь одну шестнадцатую, вы слышите, отложи в сторону. А это ешь. Съел Досифей. Как, Досифей, ты сыт? Ну, сыт немножко, правда, есть хочется. Ну, ничего, проходит какая-то неделя-две. Досифей, ты сыт? Да, все нормально. Ну, теперь отложи еще одну шестнадцатую. И так постепенно Досифей стал есть то, что, ну, можно сказать, нормально для молодого человека, чтобы он мог действительно и нормально жить, и нормально трудиться, и не испытывать какого-то голода. Постепенность. Так Авва Дорофей приучил своего ученика Досифея к нормальному, разумному воздержанию. В отношении пьянства. Я не знаю, в какой стадии находится человек. Если он не очень еще так, то, может быть, ему надо начать вот с чего-то подобного. Если, например, вот пьют каждый день. Ну, попробуй. Не как через день. Надо просто проводить эксперимент над собой. Именно над собой надо проводить сам настоящий. Ты выпиваешь, например, пол-литра. Хорошо. Давай-ка четвертинку отбрось. Или что-нибудь. Ну, в общем, нужно разумно начать, может быть, убавлять эту дозу. Это один из методов, учтите. Один. И это зависит от того, если человек еще может пойти на такое постепенное уменьшение. Вот это один из способов. Вот. Но есть, конечно, и другие. Нет ничего худого, если какими-то медицинскими способами, как, например, вот там вшивают там какие-то таблетки или еще прочие вещи, когда человек уже далеко зашел, ничего тут нет греховного и противохристианского. Против христианства пьянствовать, а таблетку зашить – ничего нет худого в этом. Может, и такой способ. Но, скажу вам, самое-то главное, что это все возможно, и этот, и другой способ, только тогда, когда человек сам захочет избавиться от пьянства, если он поймет, что все, я погибаю. Если он не хочет, как это часто бывает, нет, я не пьяница, я захочу и не буду пить, но когда ты не будешь пить, когда захочу. Ну, тогда тут уже бесполезно, потому что он никогда не захочет. Поэтому первым условием, первым при этом вопросе, это, конечно, помочь человеку убедить себя убедить, что ты погибаешь. Ты семейный, ты можешь остаться без семьи. На работе, без работы и вообще неизвестно кем. Христианин без христианства. Поэтому первая и главнейшая задача – это помочь человеку убедить себя, что ты, голубчик, погибаешь. Вот так. Если он в этом убедится, я вам скажу, это великое будет дело. Потому что после этого он может тогда начать сам делать все, только скажите, что сделать, помогите мне. Тогда можно ему будет помогать. Ну, вот так. Так, еще тут что-то. Ага. Является ли грехом... не клянусь Богом. Да. Это все равно, что попробуйте, если вы клянусь головой матери. Знаете, что это значит? Значит, ты не исполнишь, ты говоришь, да, можете убивать мою мать, да. Отец говорит, вот ты сам убей, ты же поклялся. Согласишься на это? Клянусь Богу, это кощунство, а не только грех. То есть это нельзя ни в коем случае. Совсем другое дело, например, когда клятва приносится в военной службе, потому что тут я клянусь только своей честью. А здесь клянусь Богом? Как это такое? Вы лучше знаете, если кто-то так делает, я подскажу такому человеку, подскажите. Сейчас подскажу вам. Ну, рассказать маленький сюжет, да? Маленький сюжет, чтобы оно лучше запомнится. Был такой знаменитый философ Сократ Древней Греции. Он жил почти за 400 лет до нашей эры. Но он был такой умницей необыкновенной. Но мало того, что он был умницей, он иронизировал и умел иронизировать над теми, кто видел себя умником. А были такие, которые называли себя софистами, то есть мудрецами. И они почитались людьми, о, софист, то есть мудрец. И вот Сократ однажды подходит к одному из таких софистов и говорит: Гиппи, его звать было софист, а Гиппи, я слышал, что ты умнейший человек, что ты все знаешь. И Гиппи отвечает: клянусь собакой, Сократ, ты прав. Я ради этого только и рассказывал. В Древней Греции, оказывается, было принято для подтверждения истинности своих слов и убеждения клясться собакой. Так что в данном случае я этому человеку советую: лучше клянись уж собакой, но не Богом. Вот так.
А вот существуют правила, ну вот монашеские правила, ну молитвенные, ну, надо читать. А если внимательно, то получается там какая-нибудь 1/10 или 1/5 часть этого правила занимает все то время, которое полагается на все правило. И что с этим делать?
Да. Недавно я читаю письма ламского старца Иоанна. Кстати, очень советую эту книжку. «Письма валаамского старца». Обязательно приобретите все. Просто обязательно приобретите. Читаю эти письма, и вот он пишет одной женщине, которая говорит: что мне делать? Такой мирской. Да, одной женщине пишет, она вот не знает, что делать. Не находит она времени. Да, ну, но, ах, нет, наверное, нет, не мирской, наверное, монахини, скорее всего, да. Похоже. Так, что делать? И вот он вдруг пишет такие слова: лучше сократить правила, чем кое-как исполнить его. Это совет не мой, а это совет святого Исаака Сирина и еще кого-то он называет из святых. В отношении, значит, она, эта женщина, имела руководителем только его. В монастыре же, как вы говорите, в данном случае по этому вопросу и с таким предложением, со ссылкой на него, можно обратить только к игумене. Вот, к игумене или духовнику. И если разрешит, то да. Но как? Нужно тогда сделать, вот жалко, нет матери игумени, жалко, как сделать? Так, как советовал святитель Феофан Затворник. Он как советовал? Сколько времени у вас выходит на правило-то? Так, полчаса, допустим. Я беру полчаса. Так, хорошо. Вот полчаса читай свое правило с вниманием. Сколько прочтешь, какое количество, неважно. Но полчаса времени, отведенное на это, ты помолилась. О, пожалуйста. Может, прочтешь все? С вниманием. Хорошо. Прочтешь половину, но с вниманием. Хорошо. Сколько можешь. Тогда не будет искушения. Искушение какого? Вот, мол, побыстрее, и все в порядке. Нет, время остается. А прочитать лучше 5 слов, пишет апостол Павел, умом, чем тьму. Тьма, кстати, по-славянски 10 тысяч. Чем тьму языком. Вот, оказывается, как. Тогда эта молитва, совершаемая с вниманием, действительно будет принята Богом. А у этой чечетка такая, когда тра-та-та-тра-та-та, да, это никому не нужно, а является только оскорблением Бога. Так пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Вот так можно бы решить этот вопрос, но еще раз говорю, как не лично, а с послушанием. сказать. Я тоже, вот у меня столько времени уходит на это, вот, но я не могу успеть сосредоточить свое внимание, сохранить внимание, внимание. Но я готова то же самое время, но прочту меньше. Вот так. Пожалуйста.
В монастырях, как все понятно, монахи и послушники на любое дело берут благословение у настоятелей. А вот простым мирянам, иногда вот ты читаешь, ну, переписку какого-нибудь известного, ну, Амбросия, например, с его духовными чадами, и понимаете как? И не понимаешь, на что надо брать благословение, на что нет. Потому что, ну, насколько вот, ну, с моей точки зрения, мелочные какие-то обычные, обыкновенные дела, вот, вот нужно брать благословение или нет.
Хорошо. Мы, миряне, допускаем большую ошибку, когда пытаемся перенести устав монастырской жизни на свою жизнь. Это неверно. Только в монастырях или там, когда был, например, живет старец и с послушниками, которые живут при нем, они только брали благословение на все. Для мирян этот метод, этот образ жизни не подходит решительно. Вы учите, слышите, я сказал? Решительно. Почему? Я говорю, избавь Бог от себя говорит. Об этом настойчиво пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Об этом настойчиво пишет святитель Феофан Затворник. Они настойчиво говорят, что наше время, это их, это 19 век. На самом деле это еще раньше даже. Это время жительства не по послушанию, а по совету. А вы понимаете разницу? А совет, прибавляет святитель Игнатий, можно исполнить, можно не исполнить. И тот человек, который дает совет, он никогда не обидится. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что все обстоятельства не может человек выложить ему, что он душу его не видит. По совету. А за советом мы обращаем, в мелочах мы никогда не обращаемся. За совет обращается, когда только решаются вопросы серьезные. Поэтому во всех прочих вопросах никаких благословений не надо брать. А брать, если благословение так, вот хотите, собрались поехать в Москву, например, представляете? Так? И если вы хотите взять, батюшка, благословите, помолитесь. Не в том смысле просите, ехать или не ехать, а в том смысле, что помолитесь, благословите, я еду. Потому что отношение мирян со священником – это отношение совета, а не послушания, которое имело место в древних монастырях и отчасти сохраняется в последующих. Вот так. Так что миряне живут в лучшем случае, если найдете священника, которого уважаете, и которого понимаете, что он разумный, и который может дать вам совет, обращайтесь за советом. Но никак не тем, что мы называем послушанием, а в мирском языке это называется приказом. Приказом. Начальник в армии приказал, все в порядке. Но у нас все послушание называется. Но это одно и то же. Приказ. И в монастыре тоже. Благословляю. Все это приказ. На самом деле. Только слово другое. Вот. Так что можете быть спокойны. За советом, если какой-то серьезный вопрос, пожалуйста, посоветуйтесь. С кем? С тем, от кого вы надеетесь получить разумный совет. Разумный совет. Вот. А не какой-то приказ. А то мы иногда, знаете, вот был случай, то есть случаев таких очень много. Ну, например, тот, который произошел, вот мне рассказали. Одна девушка, там очень красивая, все. Ну, пришла к духовнику, не скажу какому, потому что знаете, так. Вот, ну, сказала замуж. Говорит, о, хорошо. Отодвигает занавесочку. И такого ей жениха. Она чуть в обморок не упала. Но вышла замуж. Потом 2 года рыдала и плакала, пока не привыкла. А почему? Кто ж так делает? Ты что, в послушании, что ли? Ты что, монахиня? Ты приходишь уже за приказом. Если бы ты выбрала в себе уже, договорились с женихом, с кем-то, пришли, батюшка, благословите, вот мы вступаем в брак. То есть помолитесь. Вот что такое благословите. А не требовать приказа, как будто батюшка уже знает волю Божию, и сейчас вам все скажет на свете. Вот так.
Простите, а вот еще вопрос. Вы касались младенцев, говорили, что 14 июля разрешили их в церковь приносить, отпевать. А как с теми, которые уже умерли? Их тоже можно заочно, значит, обреть и привить? То есть о них молиться, да?
Да, я понял вас. Ну, первое, что я вам хочу сказать. Ангелов все-таки не отпевают. А дети подобны ангелам. Это же просто мы привыкли уже в церкви, чтобы совершить какой-то, я бы сказал, хороший церковный обряд, чтобы человека сопроводить уже его тело. Вот. На самом деле, и до этого решения дети все в Царстве Божьем, конечно. Сейчас это чин для чего в данном случае установлен? Для утешения, нас таких, я не знаю, маловерных или малопонимающих даже родителей. Вот. И если уж вопрос касается именно таких родителей, которые все-таки страдают, что как же, вот ребенок, так он и погребен без этого, я полагаю, что, конечно, этот чин может быть совершен над этим младенцем, то есть который уже погребен. Конечно, потому что это чин утешения, а Царство Божие уже у ребенка есть. Потому что сказал сам Господь. Это утешение для родителей. Поэтому, пожалуйста, скончался младенец, пожалуйста, приносите его в храм Божий. Совершайте чин для утешения родителей. Но надо помнить, что таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь Иисус Христос. Это для нас истина. Ну, хорошо. Благодарю вас за ваше внимание. Что, вы хотите еще спросить, да? Или... А, ну давайте еще сейчас
есть
вот.
Молитвы такие, святых отцов известных, где такие возвышенные слова. Ну, читается как бы от первого лица. Ну, ты понимаешь, что ты не исполняешь этого. И вот такой, скажем, молитву для разбора. Сейчас я волнуюсь.
Ничего.
Ну, это вот, может сказать, только вот, великий там святой. А как читать такую молитву, когда ты знаешь, что ты не исполнишь? Наверное, даже никогда не исполнишь этого.
Хороший вопрос, да. Спасибо. Почему установленные правила? Молитвенные правила, там, утренние, вечерние, другие правила, они являются для нас, если хотите, примером и идеалом, идеал страшно, нормой христианского обращения человека к Богу. Это нормы. Но я прекрасно понимаю, что то, что является уже исполнимой нормой для кого-то, то для меня это неисполнимо. С осознанием этого И надо читать с осознанием. Вот Макарий Великий говорит: «Яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою». Замечательно. А я вижу, у меня червячок так и копается. Ну как это я ничего благого не сделал? Я нищему копейку подал. Это Макарий, может, не сделал. Понимаете? Вот эти молитвы научают нас, как, в каком состоянии души мы должны обращаться к Богу. Поэтому не надо смущаться, нисколько смущаться, а с осознанием того, что я совсем не то, но, Господи, вот как обращались, и я стремлюсь только к этому. Как апостол Павел писал: «Почести высшего звания».